Наши программы без помех поступают из Курска.
Здравствуйте. В Москве на 102-м году жизни умер Владимир Зельдин. Это был великий актер, который дебютировал в кино в 46-м году, в театре в 46-м году в роли Альдемара, учитель танцев. Это спектакль, на котором все мы выросли. А в кино мы его помним еще по первому фильму режиссера Пырьева «Свинарка и пастух», предвоенный, и потом он вышел на экраны страны уже после начала Великой Отечественной войны. Сегодня вспоминаю великого артиста с моими коллегами и с моим гостем. Коллега – это наш товарищ Леонид Велихов. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
А наш гость – Александр Васильевич Бурдонский, режиссер, постановщик Центрального академического театра Российской армии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились с Владимиром Михайловичем?
Ну, познакомились 45 лет назад, когда я пришел в театр. А до этого я был мальчишкой совсем. И какая-то была такая неделя, мне лет 8 или 9 было. Я попал в Большой театр на спектакль с Улановой. И на следующей неделе нас привезли в театр тогда Красной Армии на спектакль «Учитель танцев». Собственно, что определило мою судьбу в дальнейшем. А вот так уже близко познакомились 45 лет назад. Это был 71 год. Я, правда, не думал, что Зельдин будет играть у меня в 5 спектаклях потом, что я буду его режиссером. Но так вот сложилась судьба, что вот оказалось, что были близки и человеческие, и творческие.
Леонид, ведь эти вот годы, которые вобрала в себя жизнь Владимир Михайлович, они, собственно, и составляют вот историю 20 века российскую. Как, по-вашему, как отразилась эта история на его конкретной человеческой судьбе и капли воды на его, может быть, актерской биографии?
Мне кажется, его судьба при всем при том, что он был обласкан и славой, и наградами, и народный артист СССР, и все премии у него были, и началось все с блистательных, конечно, двух триумфов в кино «Свинарка и пастух» и «Театр – это учитель танцев». Она, на самом деле, такой уж счастливой актерской судьбой не была. Как это, собственно говоря, часто бывает, и как это бывает, бывало в моем горячо любимом мной театре Советской Армии, где действительно было много замечательных артистов, и среди них подавляющее большинство, вот, как говорится, не сыграли и части всего того, что должны были сыграть. Ну, своеобразная все-таки специфика есть репертуара, и она, конечно, не совпадала с индивидуальностью Владимира Михайловича. Вот повезло так с «Учителем танцев», повезло с работой в спектаклях Александра Васильевича, с которым действительно вот это вот были очень совпадающие такие творческие души, очень тонкие, артистичные. Александр Васильевич его прекрасно понимал, и Зельдин очень любил с Бурдонским работать. Но, повторюсь, сыграно за этот грандиозный путь, сыграно гораздо меньше того, что должно было быть сыграно.
Александр Васильевич, а как вот сам Владимир Михайлович оценивал свои, может быть, какие-то достижения? Он осознал то, что сказал Леонид, что ему не все просто, не все было как бы отпущено?
Да, знаете, конечно, были простои, были такие моменты, но это в биографии каждого актера, и большого тоже, бывают простои, когда нет ролей, ничего не, тебе не предлагают. Хотя я не могу сказать, в чем-то Леонид, конечно, прав, но кто из актеров сыграл тот репертуар, который, в общем-то, мог бы сыграть? Никто практически, я таких актеров не знаю. Да, поэтому в этом смысле еще у Владимира Михайловича более счастливая судьба, чем у кого бы то ни было. Потому что все-таки он играл много в западном репертуаре, он играл много в музыкальном репертуаре. Было кино. Было. Там он мог даже играть, как в фильме, скажем, Нахапетова «С тобой и без тебя». Он даже играл деревенского такого старика, что казалось Зельдину совершенно противопоказано. А был там очень органичен. И был очень даже. Вот. Поэтому все-таки я за то, что судьба у него, конечно, была творческое, очень счастливое. Потом ведь он человек, который никогда, даже если у него бал простой, он не давал себе никогда отпуска никакого, понимаете? Вот уже даже последние годы он обязательно учил какие-то стихи. Он любое свободное время он находил, пусть будут концерты, пусть будут музыкальные какие-то встречи, все что угодно. Вот, знаете, это такое затасканное выражение, душа обязана трудиться день и ночь. Но его душа действительно трудилась.
Да,
действительно
да.
Трудилась.
А его поддержание формы, это потрясающе. Всю жизнь, всю жизнь.
Конечно, там можно сколько угодно говорить о том, что себя в искусстве любить или искусство в себе, все так относительно, и так сложно.
Вот. Любить себя в искусстве надо обязательно.
Но это в нем жило постоянно. И человек жил действительно искусством с большой буквы. Но тут ничего не скажешь.
Да, да. Спасибо, с нами на прямую связь вышел Юлий Гусман, театральный кинорежиссер, ветеран КВН. Юрий Соломонович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы все вспоминаем, когда мы познакомились с Владимиром Михайловичем, вот вы когда уже в зрелом возрасте, да, я понимаю, так?
Нет, с Владимиром Михайловичем, поскольку мы все были членами одного творческого союза, даже двух театральных деятелей, графистов, то мы с ним были давно знакомы. Я знал прекрасно его замечательная работа, а с Ляркой Пастук вообще все знали этот фильм. А была с ним такая встреча, когда ему было 87 лет, я был на фестивале «Киношок» в Анапе, и где-то часов в 10 утра, там около 10, я шел после вчерашней бурно проведенной фестивальной ночи, я шел выпить там чаю, решил позавтракать, и из воды вышел красавец, ответ, что-то лисоватый, прекрасной фигурой. И это оказался Владимир Зельдин с кожей абсолютно вот такого юноши. А, кстати, он всегда у него была такая кожа. И, значит, с горящими глазами. Мы стали болтали. Он говорит, я сегодня с утра в 6 утра встал, плавал в Турцию и обратно, так пошутил он. Слушай, я ничего не играю уже много лет на большой сцене. Придумал какой-то спектакль. Я бы сказал, что есть пьеса, мюзикл «Че Гевара Манчи» про Сервантеса Дон Кихота, который я ставил до этого в Баку, ставил за границей, и там замечательная роль Дон Кихота для него, поющего и потрясающего актера. Но роль Сервантеса, которому 50 лет, нужно играть и петь таким героическим прямым звуком, то есть не так, как он играл, предположим, в «Хануме», такого забулдыгу дядя. Он сказал, чего я все сделал. Действительно, мы начали работать, мы год работали. Он фантастически трепетно относится к работе, творчеству, профессии. И это было поразительно, как он вот продирался до зло всему. Потому что кроме его супруги в этой деятельности, кроме меня, никто в этот спектакль не верил, потому что 88 лет ничего нельзя сыграть, премьеру, тем более огромный двухактный спектакль, тяжелейший, с операми, дуэтами, терцетами, не с операми, а ариями, прошу прощения. Ну и в общем, короче говоря, он сыграл блистательно, и посрамив всех неверующих, он и сыграл потом еще его более 150 раз. И играл до последнего года. А в 95-летие мы поставили новый спектакль, который писали с драматургом Фридбергом, назывался «Танцы с учителем», посвященный просто ему, его жизни, его исповедям, его разговорам, его мыслям. Я спектакль играл вот до сентября. В сентябре месяце он сыграл последний раз. После перелома шейки бедра, скажу, как бывший врач, обычно в строй не возвращаются актеры и на 30 лет. Не только актеры, вообще люди на 30 лет положе. Но главное, мне кажется, во Владимире Михайловиче было не только его, что он большой актер, что он невероятный певец, музыкант, умница и все остальное. Дело в том, что он имел все его награды, все его звания и вся любовь его, к его народу, и достаточно об этом говорить. А вот то, что какой-то был абсолютно душевный, искренний и по-хорошему наивный человек, немножко из, даже не из мира сего, потому что один модный, продвинутый, полумолодой критик однажды писал после премьеры, что невозможно поверить в слова «достоинство, честь, любовь, милосердие в наше время». Так вот, эти слова сделаны настолько зримыми и осязаемыми, что зал овациями по поводу часа встречал каждый спектакль Владимира Зельдина.
Спасибо. Юрий Соломович, давайте сейчас дадим. У нас на связи Борис Любимов, театровед. Борис Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем вот была уникальность вообще личности и творческой судьбы Владимира Михайловича Зельдина?
Вы знаете, я думаю, что он получил от природы, от Бога, от генетически необыкновенно мощный заряд. С одной стороны, просто физиологический состав. Вот такого я не видел ни у кого. Вроде он такой стройный, изящный, а даже хрупкий кажется, а при этом с очень мощной грудью атлета. Он недаром любил спорт, конечно, любил танц. И второе, совершенно фантастическое жизнелюбие. Я с ужасом думаю, вообще говоря, об этой жизни, с ужасом и, так сказать, с потрясением, потому что, ну что ж, он последний человек, который родился при Николае II, ну скажем так, да? Он прожил 20-е годы, там, ребенком, юношей. Он закончил студию театральную в 35-м, по-моему, году при театре «Мост». Тогда так назывался. Вы только вдумайтесь, он 80 лет на сцене. Ну, 80 лет прожить невозможно, трудно, правда? А он 80 лет на сцене, и, как здесь верно сейчас было сказано, это не тот случай, когда актер, там, скажем, 80 лет уходит на пенсию, появляется там в эфире и так далее. Он до предпоследнего месяца жизни своей, он был на сцене. Я 3 года проработал с ним в театре российской армии. Он бился за роль, ну, просто из последних сил. Если можно было сыграть роль на стороне, он играл в «Дядьку сне», вот он играл там. Вспомнил его фильмы, причем это фильмы не только, ну, скажем, «Ах», «Свинарка и пастух», это, так сказать, ну, бырьевские фильмы, 40-е годы и так далее. Но ведь он до предпоследних лет, он снимался у Андрона Кончаловского в «Дяде Ване», это совсем другая эпоха и совсем другая режиссура. Согласитесь. Он снимался у Говорухина, где вот детективном фильме уже в 87-м году, уже на 8-м десятке лет. Вот это тот заряд не оптимизма. Оптимизмом ты, может быть, в зрительные залы не прошибешь. Или прошибешь только в определенную эпоху. А это потрясающий заряд именно жизнелюбия и жизнеутверждающего темперамента, мощи его, которая пробивается через любые, так сказать, ситуации в театре, в стране, в мире, где угодно. Он, конечно, был, как всякий актер, интриган. И это тоже он делал со вкусом, с энергией, так сказать. И это то свойство, без которого актер в труппе существовать не может. С ним трудно было, безусловно, потому что он за роли бился, и бился прежде всего, конечно же, для себя, и при этом был необыкновенно гибок и пластичен. Вот проработав в театре Советской Армии, посмотрите, он, с одной стороны, мог играть в пьесе, скажем, драматурга Штейна в «Океан», офицера, советского офицера, часовников, а с другой стороны, сколько он переиграл в эти самые годы ролей в иностранной драматургии, которая шла и с большим успехом на сцене театра Советской Армии. Советской армии, потом театры Российской армии. Это и, ну, учитель танцев — это классическая роль, тут уже, так сказать, ничего не скажешь, но он, как только, так сказать, можно было поставить шоу про всей семьи Сорн, Де Филиппа, «Моя семья», это еще середина 50-х годов. Он был в этом смысле очень разнообразен. И только бы играть, и играть, и играть. Вот это, мне кажется, так сказать, такая сила его, которая действительно, он актер уникум не только по возрасту, которому отпустил Господь Бог, но и потому, сколько он прожил на сцене. Я мог бы сравнить его только с артистом малого театра Николаем Александровичем Паненковым, который прожил 100 лет, сыграл с день рождения спектакля и через несколько дней скончался. Я знаю наших женщин, которым там, скажем, уходили под 100 лет, как актриса малого театра Татьяна Александровна Еремеева. Сейчас есть немало, кстати говоря, актеров у нас, которых за 90 лет. Пока вот только отсчеты, конечно, Зельдин, и я считаю, что специфика его, особенность его именно в этом абсолютном жизнеутверждении, которое он нес со сценой. И это подкупало и пленяло зрительницу.
Спасибо. Александр Васильевич, как вы считаете, вот Владимир Михайлович больше тяготел к западной драматургии или отечественной, просто ему не повезло на ее, вот как-то на ее... Не знаю, дядя Ваня, вспомнили, прекрасная роль его была.
Прекрасная роль была, да. И в Горьком, в Платонове, в Якове Богомолове он играл. Тоже очень интересно, кстати. Я думаю, что он в этом плане не то, что всеяден был. Ему было все любопытно, что входило в, как сказать, в его поле. Вот когда-то Галина Сергеевна Уланова очень здорово подготовила первый акт «Дон Кихота», но танцевать не стала. Сказала, что не надо заступать на чужую территорию. И вот был какой-то, может быть, круг ролей, даже у нас была одна с ним такая работа, мы начинали ее. И потом, это Кондратьева была пьеса «Дорога на Бородухина». Там вся суть ее в споре... о блоке интеллигенции, о блоке о 12, о скифах и так далее. Ему это было чужое. Понимаете? И я как-то это почувствовал и не стал его мучить. А вот там, где он это ощущал, какой-то мир, все-таки он был романтическим актером. От этого же вы никуда не денетесь, понимаете? Романтическим, в первую очередь, актером. Вот там, где он ощущал свое, вот там... Где, вот как у Сервантеса написано, понимаете, где можно говорить о фиалках, которые разворотили утесы, вот там он чувствовал себя на своем месте.
Леонид, я знаю, вы проходили срочную службу в Театре Красной Армии. Да. Как к вам относились старослужащие, вот, в частности, Владимир Михайлович Зельдин?
Замечательно. Ну, Владимир Михайлович ко всем относился замечательно. Он был...
Дедовщины, как я понял, не было, да? Дедовщины не было.
Нет, ну какая там могла. Дедовщина-то была совершенно своя, своеобразная обстановка. И к Владимиру Михайловичу все относились как к Богу, как к кумиру. Он был всегда очень внимателен, ну, и к молодым актерам, и вот к военнослужащим. Он знал всех по именам, он всегда обихаживал молоденьких девушек, актрис, и в личасти, и где угодно. Это был такой артист по жизни. Вот что замечательно. Он всюду играл в самом лучшем смысле слова. А возвращаясь в этот интервью, мне все-таки жалко, на самом деле, Саш, вот в частности, мне жалко, что он мало все-таки... Чехов вот. Он актер. Он актер Чехова. Он актер, наверное, Горького, он актер русской классики, этого он мало сыграл, хотя действительно он западная драматургия, такая он в ней купался совершенно. Между прочим, одна его роль, которая вот как-то, она забыта, а, по-моему, это была одна из лучших ролей, он играл барона Мюнхгаузена.
Да,
в
да.
постановке горинской пьесы, еще да. не было ни фильма Захарова, ничего. Я считаю, это, во-первых, был прекрасный спектакль, поставленный...
И для него была написана пьеса.
Да, Ростиславом Горяевым. И он играл просто совершенно изумительно. Совершенно изумительно. Это тогда была одна из первых моих рецензий, которую он написал, которая ему страшно понравилась. И Горину, Царствие Небесное, тоже. Это был совершенно другой Мюнхгаузен, чем он был у Янковского. Сравнивать я тут не буду, но это была необычайно тонкая работа, доказавшая, что он еще вдобавок очень тонкий психологический актер, что он не только, так сказать, актер комедии, не только актер такого шоу, что ли, театра, ну, очень тонкий психологический актер. И западная драматургия, но что же, ну вот Лопота, только одна роль, а это тоже его роль, испанская драматургия классическая.
Тоже. Бальзака играл, ну вот. Мечты кино, он играл. Угу. Нет, у него все-таки репертуар очень большой.
Большой.
Вот вспомнил. Сейчас вы говорите, знаете, я что подумал, как ему удалось, вот я думаю, сейчас говорил Любимов, говорил Гусман, да, вы говорите, а как ему удалось сохранить... Вот этот интерес к профессии, интерес к творчеству. Да. Ведь можно было тысячу раз сказать, ой, я все уже это играл, все это уже видел и так далее. Ведь этого не было. Вы знаете, насколько во главе угла стояло, опять я говорю это слово, искусство, понимаете? Вот он почти умел пропускать какие-то вещи мимо себя или вот сквозь себя. Знаете, как в картинах Магрита, когда на них смотришь, такое ощущение, что ты как бы сквозь человек, да? Вот он как бы вот пропускал куда-то мимо себя. Все силы сохранялись для творчества. Вот все силы сохранялись для творчества. Это не пустые слова, потому что равных ему в этом смысле найти почти...
И казался всегда моложе многих актеров, гораздо более молодых поколений, которые им находили уже все, они, так сказать, познали, все они сыграли.
А была ли какая-нибудь, или, может, намечалась школа Зельдина? Вот он не оставил своих прямых учеников? Я знаю, как Федор Чеханков был каким-то таким наследником просто по
роли.
По роли, да.
Роли. Нет, думаю, что нет. Да он и никогда не стремился, он никогда не стремился преподавать. Вообще, я не могу сказать, чтобы он вот кого-то бы учил. Какие-то советы дать он мог очень осторожно, очень деликатно. Если это видел, что это способный человек, ему нужна рука какая-то пойдет на пользу, да. А так, чтобы он думал о какой-то школе, о каких-то школах, нет. Все-таки он был, как хотите, он был ребенок. Понимаете, вот в нем жил до конца его дней, жил ребенок. Даже вот наша последняя встреча, это было где-то месяцев 4-3 назад, чей-то был день рождения, по-моему, директора театра, и он пришел попозже, сел рядом со мной, и он стал говорить обо мне, монолог, потом он стал говорить об искусстве, что я такого сделал, уже я его держал за руки, чтобы что это не про меня весь вечер, Владимир Михайлович, неудобно. А ему хотелось излить какую-то благодарность, что ли, какую-то нежность, что ли. Даже мог насмешить, понимаете. Он мне говорит, Сашка, нас осталось, стариков, всего трое. Я, Алена Покровская и ты. Он так меня считал, видимо, в своей как бы категории. И я вспоминаю, вот я как-то иду в театр и вижу передо мной, думаю, знакомый какой-то силуэт. Идет человек, идет тяжело, голова опущена, ноги так переступает. Думаю, боже мой, Зельдин. И думаю, не буду подходить, не хочу, чтобы он почувствовал какую-то неловкость и так далее. И буквально через час я прохожу через большую сцену, а он бежит на сцену. Играть, кстати, барона Мюнхгаузена, о котором ты сказал. Бежит. Вдруг он идет с прямой совершенно спиной, вытянутая шея, легкий такой шаг, уже в паричке, в гриме, в костюме. И он говорит, Сашка, привет! Думаю, боже мой, вот они метаморфозы. Да. Как внутренний человек может молодеть. Конечно, он в этом смысле существо уникальное.
Ну, вот я когда приехал снимать сюжет, который я вам показал про Чечню, его накануне избили. Он сказал, меня говорит, встретили хулиганы, да? Это вообще, помните это? Я говорю, как так может быть? Он говорит, я с собакой гулял.
Он ночами гулял с собакой. Параллельно он или повторял роли, если это накануне спектакля, или учил стихи и так далее. Ну, вот какая-то шантропа.
Да.
Какая-то шантропа, которая...
И тем не менее он вот собрал свое гражданское мужество и выступил против военной Чечни. Как вы это объясняете, Леонид?
Ну, я думаю, что он был очень порядочный и честный человек. И действительно, вот Саша замечательно сказал, с душой ребенка. И эта душа ребенка, она и физически, видимо, его и поддерживала так бесконечно долго. А как он мог сфальшивить?
Знаете, Леня, прости, ты знаешь, я даже тебе скажу такую вещь. Как-то казалось всегда, что Зелин абсолютно политичен, да? Ну, а политичен, это вообще его не касается. А что, да, правда, что? И как-то, бро. Ну, вот у нас бывали с ним иногда вот какие-то такие, вот мы с ним пересекались в каком-то разговоре. Я понимал, что он за всем следит, он все читает, он все видит, он все слышит и все прекрасно понимает. И вот он, как знаете, как Наташа Ростова у Толстого, он не удостаивал быть умным. Но он этим умным был. Он этим умным был. Ну, поэтому да. Не случайно, простите, да. То, что вы сказали, вот его, и то, что вот я сегодня посмотрел, это его выступление по поводу Чечни. Вот вы обратили внимание, это без кулаков, это без пены у рта, это без каких-то политических лозунгов. Это душа иначе не могла на это реагировать.
Это же по-человечески, как он мог предать свою дружбу с тем же Махмудом Исамбаевым? Махмудом,
конечно.
И по-другому как-то сказать.
Он взял на съемку папаху из дома принес.
Он очень любил Махмуда. Mm-hmm. Махмуда, естественно, тоже любил.
А были какие-то предложения, Владимир Михайлович, какие-нибудь административные должности занять в ВТО?
Вот не знаю, он бы никогда не стал.
Вот, я хотел про это сказать.
Ой, никогда бы не стал. Вот даже в театре, вот эти, как они называются, там, профсоюзы или как-то там был
местком.
Местком. Он и так. Мы с ним ездили. Хлопотали там по поводу Мариосина Кнебель. Там нужно
да, вот он помогает, смотреть.
Он ездил, мне говорит, Сашка, что ты, я не могу тебе дозвониться. Я говорю, я переехал, у меня с телефоном проблемы. Мы сели в машину, он Нина Сазонова, мы поехали. Кому-то сделать путевку, кому-то сделать помощь какую-то. Он бесконечное количество людей, которым он помог. Бесконечное количество людей.
Я его, кстати, встречал часто на премьерах в других театрах. Он уже был театрал.
Он был любопытный. Да. Любопытный, любознательный, что тоже ребенку свойственно, мне кажется. Он ходил и на концерты, в концерты или на концерты, как там надо говорить. Он ходил в театре, он читал, и его нельзя было поймать на... И он говорит, я понимаете, я из другого времени, я, конечно, наверное, уже ничего не понимаю. Неправда, он все прекрасно понимал. И понимал и какие-то современные течения, понимал и их пользу, и их вред, потому что это все, как вы понимаете, неоднозначно и так далее.
Любил балет, любил музыку.
Балет обожал. Обожал Кореня, который ему делал, кстати, танцы.
Да, ставил.
Учитель танцев. Помогал ему, там бурмейстер делал танцы, а Корень и жена бурмейстера помогали ему. Нет, знаете, я вспоминаю даже, как на репетиции мы репетировали «Деревья умирают стоя», они с Ниной Сазоновой играли там главные роли, изумительно совершенно играли, испанская пьеса, очень такая трогательная, очень какая-то берущая за душу и так далее. И вот как-то мы пришли на репетицию, у всех было плохое настроение, а надо было репетировать сцену застолья, такую очень веселую, остроумную и так далее. И он всех нас забрал к себе домой. Мы пришли, он вытащил какое-то вино, какую-то еду. Мы сели вокруг этого маленького столика. Сазонова, там, Богданова, Саша Балуев, Солдатова Ира, все, кто играли и так далее. И стали, значит, выпивать и говорить за жизнь. И потихонечку он мне помог. Я потихонечку перешел к тому, что давайте прямо вот так, прям давайте вот из пьесы, текст и так. И эта сцена была решена в его малюсенькой квартирке, вот за каким-то малюсеньким столом. И я еще хочу одну вещь сказать. Уж извиняюсь, что я так много говорю, но это от того, что, в общем, я говорю, это какая-то тоже очень такая личный такой уход, конечно, для меня, потому что это такой один из моих крестных в искусстве, в театре и так далее. Я вспоминаю, как однажды я что-то репетировал на малой сцене, и уже закончилась репетиция, пришел он и сказал мне, Сашка, у тебя есть 10 минут меня послушать? Я говорю, да. Пусть только все уйдут, все ушли. Он дал радисту кассету, это записано аккомпанемент, и он мне прочитал пронзительные совершенно стихи и спел такой романс о том, что путь идет уже с горы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я плакал, сидел, конечно. Мне одному. Внутренне потом, когда он закончил, у меня было такое растерянное состояние. Думаю, почему он мне... Он сказал, я, извини меня, но я знал, что ты меня поймешь. Понимаете, это был очень такой, с моей точки зрения, вот, может быть, я видел Зельдина трагическим. Что не было так свойственно. Там, кто знает, что внутри происходило. Он же чувствовал свое одиночество все последнее время, когда все его поколение ушло.
Ну, в глаза посмотрим. Посмотрите, какие глаза.
Да, да.
Трагические глаза.
Да. А как вообще время, оно чуть пощадило театр Советской Армии? Вот. Не так его громили, как громили там театр, например, Еврейский театр или театр Мейерхольда?
Да нет, все-таки Попов был, Алексей Дмитриевич Попов, да, основатель, да, так сказать, театра, он был приверженцем, хотя это не значит, что он ничего не понимал, но он был приверженцем современной темы, военной темы, потом это были годы войны.
И системы Станиславского,
да, ну, конечно. Конечно. Систему по-разному, понимаете, к ней как бы все привержены, но выходят разные клюмпины из этого. И как бы он был человек авторитарный, Алексей Дмитриевич Попов, он держать театр умел в узде и в струне, и театр как бы не давал поводов в своей жизни. А дальше уже, когда не стало всех, так сказать, вождей и всего прочего, в театр пришла и западная драматургия, и театр жил гораздо... Мы ставили пьесы, которые другим театрам, может быть, не всегда разрешало Министерство культуры. А мы их ставили.
Потому что у вас не было Министерства культуры.
Ну, да, был, конечно.
Главпуры, да. Там.
И Теннесси Уильямс, и
Саймона.
Ванегута.
И Ванегута был интересный спектакль. Да. И нет, было много. Много.
Как я помню, как Александр Васильевич вытащил одна из первых, была постановок «Тот, кто получает пощечины».
Да, да. Ну, это Марёсина. Это Марёсина. Вот там начался контакт, кстати, такой, потому что мне что-то взбрело в голову там, что он должен свой монолог говорить на спинке кресла. Я ему говорю, что вы черт с копытцами, вот так вы должны взлететь на эту спинку и с тотом говорить. Ему это очень понравилось. И он как-то меня увидел.
А-а-а.
И с тех пор как-то он из поля зрения уже меня не выпускал.
Опять же, Леонид Андреев, он до этого не появлялся вообще?
Вообще, а Даниил, тем более.
Он, он пугает, а мне не страшно.
Да,
вот все, что мы знали о
Леониде Андрееве. О семиповешенных, да, это все. Да, вот я просто хочу... Ведь судьба не случайно оставляет кого-то, выбирает его, что ли, не слепо. Да? Поэтому вот я хотел понять, почему именно вот артисты такого... дарование такого амплуа, вот он вобрал в себя эпоху. Потому что такая есть фигура всегда и в литературе, и в музыке. Вот в театре это Владимир Михайлович.
И вот сегодня прозвучало это несколько раз слово, что он любил жизнь, что он был такой жизнелюб, любил жизнь. Как Немиродий Данченко, кстати, мудрый человек вообще века был, который очень хорошо говорил, что я тоже люблю жизнь. Я очень люблю жизнь во всех ее проявлениях. Но это не значит, что я люблю благо жизни. Понимаете? Вот Зельдин тоже к благам жизни был, с моей точки зрения, абсолютно равнодушен. Абсолютно. Вот поэтому он остался жить в своей малюсенькой квартирке, хотя поздравляли его, приезжали президенты и так далее, и так далее. И было очень легко что-то сделать для себя, чем, в общем, грешат многие люди. Ему это было абсолютно все до фонаря.
Это маскет же был, не пил.
Нет, иногда мог выпить.
Мог все-таки, да?
Я помню, мы с ним в Эстонии даже хорошо уговорили коньячок.
Ходила такая легенда, что он...
Нет, он, конечно...
Он сам о себе говорит,
что... Нет, не пил, не курил. Женщин любил, да. И все-таки он вот сохранял в себе, вот как хотите, он сохранял в себе то, что называется, опять-таки, творческой личностью. Вот, понимаете, актера вот...
Да.
Никуда ты
да,
не
да, да.
Он для него это было, для него театр было все. Театр для него был это все.
Это он не был бытовой личностью совсем.
Больной, да, больной после операции или после инфаркта, или нет, скорее на сцену, скорее мог обижаться, что кого-то вместо него там вводят и так далее. Даже у меня был такой случай, что он на меня обиделся. И тогда, хотя уж сыграл эту роль 500 раз в «Последний полковлюбленный», помнишь?
Да, конечно, да. Великий спектакль был,
конечно. Конечно.
И так далее.
Но не было же у вас в истории театра, чтобы запрещали какой-то спектакль совсем? Или
может, бывало. Да. Вот на моем веку нет, не было. Была одна история, связанная со «Страйбатом». Такой был, помните,
да,
был роман «Страйбат»? Была история, но там и спектакля не было, он не получался. Его пробовали делать на большой сцене, потом на малой, в результате он сдох и не получился. А что-то могли, например, я помню, мы хотели с Любовью Ивановной Добжанской делать «Юродивый Шайо» Жераду. И тогда это как-то отсоветовали. Бывало такое, бывало.
Да, ну вот, видите, как по-вашему, вот какую линию он такую русскую театральную продолжал, Владимир Михайлович? Какую-то, может быть, МХАТовскую или Малого театра?
Ой, какой трудный вопрос вы задаете. Какой вы трудный вопрос задаете. Вы знаете, мне кажется, что если бы он был в старом театре, да, вот в старом театре, не сейчас же театр, да, а вот если бы он был в старом театре, может быть, это был бы, была бы судьба Арленева, может быть, понимаете?
Да.
Скорее так.
То есть особняком он не принадлежал никакой так сказать,
когда-то,
школе?
Опять же, вот, знаете, когда-то Соломон Михайлов сказал очень такую тонкую, хорошую вещь о комиссар Жевской Вере Федоровне. Он сказал, что она была, можно что угодно о ней говорить, она была планетой со своей атмосферой. Понимаете? Такой была Уланова, такой был Зельдин. Куда бы вы его ни поместили, все равно это планета со своей атмосферой. И как ни, я думаю, это к чести нашего театра Российской армии, что как бы никогда не пытались разрушить орбиту этой планеты. Понимаете? А относились к ней с уважением, с любовью и даже, я бы сказал, с нежностью.
Даже,
все, причем и режиссеры, и актеры, и даже наши верха, которые не всегда все понимают, как вы понимаете.
Театр, между прочим, хочу сказать, очень хороший. Вот на всем протяжении своего развития. Он недооцененный, потому что как на нем этот висел эта вывеска. Театр Советской Армии, что это такое, что там только про армию или только про войну. А театр очень хороший. И, конечно, в этом великая роль была Попова, который этот театр построил, в общем, на ровном месте. И дальше все пошло, были разные периоды, но этот театр был с очень сильными, конечно, актерами. Вот. Кого мы только сегодня не вспоминали, помимо Зельдина. Добжанская, Касаткина, Сазонова, Перцовский.
Пастухов. Ходурский. Марина Пастухова.
Грандиозные актеры, прекрасная режиссура. Лучший представитель, который сегодня сидит между нами, вот так вот скажем, но прекрасные режиссеры самых разных поколений. Мне всегда было жалко, когда я приходил в театр, видел замечательные спектакли, а потом делился впечатлениями, а люди не видели этого. Того же Мюнхгаузена его не видели.
Сашальский был прекрасный артист.
Сашальский, конечно. Крынкин, да, очень много.
Много. И вот на этом фоне, понимаете, стать звездой на фоне этих актеров,
да,
это было очень, пожалуй, скажем, непросто. Ну, я говорю, не знаю, мне кажется, что Владимир Михайлович был поцелованный Богом человек, и Бог его любил. Недаром он его сохранил до 102 лет. И мы еще до конца не понимаем в театре, чего мы лишились. Я не говорю кого, а чего мы решили,
конечно,
что вместе с ним был
определенный
какой-то мир, который нельзя было обойти стороной.
Какое-то такое царство света ушло.
Да. А как вы считаете, вот если к сегодняшней ситуации вернуться, вот тоже ведь конфликт есть между там театральными деятелями и чиновниками. Насколько это более мелко выглядит, чем вот были великие трагедии, великие драмы, вот, да, в времен там большого, условно говоря, террора или большого стиля, да.
Таирова, Мейерхольда ли.
Да, вот почему сейчас вот так вот именно из-за
второго,
бюджетного финансирования, что-то из-за какой-то недвижимости. И, ну, правда, зазвучали слова и про цензуру.
Ну, трудно. Про цензуру не знаю. Для меня какой-то это такой дикий разговор. Не знаю никакой такой уж прям большой такой цензуры. В театрах не вижу. Все делают все, что хотят, по-моему, бегают все нагишом, трясут всеми возможными и невозможными.
И при этом это театру не на пользу, в общем, оказывается, в результате.
По-моему, тоже нет. Потому что все уже объелись.
Конечно, конечно.
Немножко. Не знаю. Конечно, вы понимаете, мы сейчас не будем же это разбирать.
Не,
конфликт государства, скажем, с театром Мейерхольда или с самим Всеволодом Ильичем Мейерхольдом, гением бесспорным, с Таировым тоже гением своего рода, правда?
Конечно.
С театром МХАТ вторым, который, в общем, был очень своеобразный театр, если в это углубиться. И с какой когортой актеров, начиная с Михаила Чехова, Берсенева, Гиацинтова, Бирман, Дикого и так
и
далее.
И кончая Юрием Петровичем Любимовым, который туда успел прихватить МХАТа второго кусочек.
Да. Да. Как, кстати, вот это растворяется потом, ведь эти осколки труппы Мейерхольда, они же вот так вот, был, например, Евгений Самойлов, он играл в театре Маяковского, потом играл в Малом театре.
Он
был же великий исполнитель роли Павки Корчагина, то, что не довел Мейерхольд до конца.
Конечно. Ну и он был грандиозный актер, он был
играл Гамлета.
А Хлопковский Гамлет.
Конечно.
И он прекрасно играл на сцене Малого театра, тоже до последних дней, тоже до глубокой старости, как он играл у Эдика Марцевича.
Потом был и ученик талантливый был, тот, кто очень, кстати говоря, был верен, как бы верен вере, немножко глупо звучит, Мейерхольда, я имею в виду Бориса Равенского.
Конечно.
Ну, как угодно можно к нему относиться, но это была все равно глыба таланта.
Это гениально было совершенно.
Да, он же и Пушкина, и потом Малый театр, да. Конечно, я имею в виду, что вот...
Нет, Мейерхольда, если посчитать, вот через Мейерхольда кто только не прошел. Эйзенштейн, Юткевич, тот же Пырьев, Охлопков. Ну, что мы сейчас не будем углубляться тут в историю? Но...
Ну, понимаете, вот сегодня тоже ведь все немножко кивают на Мейерхольда, что мы вот такие, и Мейерхольд был такой, но все-таки другие. Мейерхольд был человек огромной культуры, культуры, музыкальной культуры, начитанности колоссальной интуиции, эрудиции колоссальной. Mm-hmm. И был гений. Но гении не родятся
пачками.
Опята, понимаете? Они
Ну, имею в виду, что Владимир Михайлович вот такую прожил биографию и жизнь, что вот он был современником этих. Это чувствовалось его, так сказать, его осанки. То есть он знал, о чем идет речь.
Он, наверное, тоже, знаете, он, наверное, правильно говорил всегда. Он говорил, что я человек советский, я воспитан в это время. Но сохранить себя в это время, не стать шкурой, было ведь тоже очень непросто, согласитесь. А все-таки он сумел себе это сохранить. И человеческое достоинство, и порядочность, и человеческую доброту, ни на что не озлобиться, ни на кого не озлобиться, никогда не завидовал. Я не помню пароксизмов зависти, понимаете. Интриги тоже мне так было любопытно, когда Любимов сказал, что он был так же, как все актеры. Нет. Он сразу становился непонимающим. Думали, ну, это он актер, он ничего.
Чудит, да. Потом, да, в нем не было этой пробивной силы танковой.
Спокойно сказать, он все видел и все понимал. И цену всему знал. И, может быть, я-то лично так тоже считаю, он не тратил себя на это, на политику, на все эти дела, свою энергию душевную, сердечную, он на это не тратил. И мне кажется, это правильно. Конечно. Художник должен заниматься своим
конечно,
делом.
Конечно, конечно.
А для этого есть другие люди. Есть журналисты, в конце концов. Есть политики и так далее. Чужую Ниву не надо ходить.
Да, и вот мне кажется, что как раз биография Владимира Михайловича, она еще не полностью, что ли, осмыслена. Вот как вы считаете, следует ли как-то, может быть, систематизировать его творчество, может быть, как-то издать вот такую вот хрестоматию вот его ролей, как вы считаете?
Это было, нет, изданное вот к его столетию было много довольно. Вышла его книга. Ой, очень любопытная, mm-hmm. потому что она... я почему говорю любопытная, коротко? Потому что я слышу его интонации в книге. Читание. Понимаете, я слышу, что как будто это он говорит. Значит, это все-таки наговорена им книга. И потом вышло два большущих таких сборника о нем. Конечно, сейчас ведь никому... Как сказать? Я сейчас что-то начинаю ныть. Никому ничья судьба особенно не интересна, понимаете? А в принципе, конечно, можно найти и создать какой-то там сборник, массы людей еще, которые его знают, которые с ним прошли вот большие куски жизни и
как
так
это
далее.
Прежде делалось? Сейчас это вряд ли будет.
Сейчас это мало интересно, потому что да? Интересна такая грязноца какая-то личной жизни. За ним этого не водилось, понимаете? Нам это никогда не было интересно в театре. Поэтому Бог знает. Время покажет. Время покажет.
А как вы считаете, какая у этого была такая самая, я имею в виду, может быть, неоцененная роль?
Неоцененная? Ну, вот я считаю, Мюнхгаузен.
Это было оценено. Там была и пресса, там было...
На телевидении.
Об этом было много разговора и так далее, и так далее. Не знаю даже. Нет, его всегда замечали. Вот на моем веку, по крайней мере, 45-летнем, близости к нему, его всегда замечали. Нельзя сказать, чтобы...
Ну, он, кстати, не чуждался всяких экспериментов. Он каких-то вот играл таких странных персонажей. Я помню, вот в пьесе «31 июня», помните, вот он играл какого-то такого рыцаря.
Он вообще был очень смелым в кинематографе. Обратите внимание, он был очень смелым. Он там... Вдруг куда-то уходил его особый романтизм, он вдруг становился характерным, острым, таким довольно въедливым и очень интересным характерным актером. Вот, может быть, в этом плане ему не додано. Ну, не додано всем, но ему тоже, наверное, не додано в театре в этом плане. Но кто знает.
Видно, что он брался за роль. Например, маленький эпизод такой в фильме, по-моему, это «Профессионал» назывался. Он на бильярде разбивает в конце. Приходит, вот, когда играл Никоненко, знаете, вот этот детектив.
Садомайтесом
они играют.
Да.
А потом приходит Владимир Михайлович и разбивает вот такой... Вот он, видно, что он купался в этой роли. Она там на 20 секунд. Он приехал, снялся. Вот видите, то есть он чувствовал какой-то еще голод творческий, да? Несмотря на то, что он такой был востребованный, в принципе.
Ну, актер всегда чувствует голод.
Ну, он жил этим. Актерство, творчество, как...
Но мне важнее, его жизнь. Мне важнее личная жизнь, семья. Нет, все-таки для него на первом месте стоял большими буквами написано «Театр». Театр. А в свободное время кино, да. А если это все вместе, то тоже было неплохо.
И телевидение, кстати, надо, чтобы телевидение прокрутило некоторые его классические...
Ну, Бог даст, может быть, покажет. Хотя телевидение не очень любит показывать спектакли, скажем.
Культуру вы имеете в виду, канал, да?
Да.
Ну, спектакли часто теряют, на самом деле.
Ну, мы, например, театры на года телекране. Три мы просили снять «Деревья умирают сто» и с ними с Сазановой.
Нет. Так и не сняли?
Культура не заинтересована.
Чудаки. Чудаки.
То есть, да. Не бережно, по-моему, российская культура не бережна к своим как бы мастерам, да, можно так сказать, что они...
Ну, сейчас совсем другое время, Саша об этом говорил, в общем, никому ничего не важно, проходит, и все тут же остается в прошлом, конечно, во времена, когда Владимир Михайлович творил, работал, это вот все все-таки вот был этот комплекс, мы и мы, в том числе, гораздо более молодые, чем люди, мы жили в этом каком-то единстве и прошлого, и настоящего, не случайно так много было диспутов, дискуссий обо всех этих великих тенях, о Мирхольде, о Вахтанге, о Станиславском, о Михоэлсе, кому сейчас что говорят эти имена. Все куда-то ушло. Произошел, конечно, такой, как я считаю, радикальный разлом эпох, обвал эпох, я считаю, более радикальный, чем в 17-м году. Потому что в 17-м году произошла революция, а все эти люди, о которых мы говорим, они же пришли из дореволюционного прошлого, они пришли с этим огромным своим багажом культурным.
Это чувствуется.
Вот, они просто, многие из них с восторгом приняли революцию, действительно были недовольны жизнью российской и все такое прочее, претерпели страшные разочарования, претерпели страшные трагедии, как Мирхольд. А сейчас так все просто, так сказать, все...
Но все-таки они передали какую-то культуру Серебряного века и так далее.
Абсолютно.
Они все-таки ее... Другое дело, как мы ей пользуемся, может быть, не всегда удачно, но они это передали.
И как передавали старательно, тоже...
Понимаешь, Леня, а потом, конечно, Зель, понимаешь, это высокие слова, но Зельдин эпоха, определенная эпоха, не только в жизни нашего театра, а в жизни русского театра. Правда?
Конечно.
Где вы можете назвать судьбу столетнего человека, который оставался, ну, как говорят, в строю, понимаете? И не просто в строю, когда его возили в кресле, он не мог связать двух слов, а он оставался действующим человеком. Еще в том же Дон Кихоте он еще страстно, вспомните его монологи, там, вспомните его там арии, он страстно призывал любить, быть верным, быть честным, быть чистым и так далее.
Пусть обманет
любовь. В это вкладывался его гражданский. Он был ли Зельдин гражданином? Ну, конечно, был. Но гражданином не обязательно ходить с плакатом или с автоматом, понимаете?
Конечно.
Гражданином можно быть и в своей профессии. Я думаю, там он был, конечно. Я говорю, фиалки в горах разворотили. Сегодня ночью в горах. Фиалки развратили утесы. Это сервантовская мысль Дон Кихота. Это Зельдин. Это про него.
Замечательно.
Да, можно сказать, что это была счастливая, конечно, творческая судьба. И мы счастливы тем, что мы застали этого мастера. Вот я все его роли, о которых вы сказали, я их видел и понимал. И вот, так сказать, значение и вес.
И чтобы это началось все такими двумя колоссальными взлетами этой в жизнь. «Свинарка и пастух» и «Учитель танцев», на который просто вся Москва ломилась, и вся женская часть Москвы просто, значит, была влюблена.
По крыше он убегал. На гастролях он убегал по крыше, спускался по пожарной лестнице, потому что девушки... бомбардировали театр.
Их раньше называли сырихи, потому что они Лемешеву покупали сыры.
Нет. Оказывается, не потому что Лемешев сыры. Нет. Оказывается, магазин сыры...
В доме, где жил Лемешев.
Да, они прятались там, когда было холод.
Сырихи и козлихи.
Да.
Вот были, значит, и свои... Вот у Владимира Михайловича были свои.
В молодые годы, да, конечно. После «Учителя танцев» на что вы хотите.
Конечно.
Конечно.
В России ведь, да, и театр больше, чем театр, да? И поэзия больше, чем поэзия.
Был больше, чем театр. Сейчас все-таки.
Ну, знаете, извиняюсь, что я цитатник Мао Цзэдуна. Толстой когда-то очень хорошо, по-моему, сказал, что Лев Николаевич, я имею в виду, что искусство не есть развлечение, утешение или забава. Искусство есть орган жизни человеческой, превращающий разумное сознание людей в чувства.
Грандиозно сказано.
Зельдин, я думаю, этому и служил всю свою жизнь. За это, может быть, был любим и режиссерами, и зрителями, и партнерами, и теми, кто над нами. Я не власть имею в виду, хотя и власть его очень любил.
Да, и был очень богатый, одаренный человек, и прекрасный был. Музыкант, я бы так сказал, музыкально одаренный, по-всякому. То есть великий был наш современник, шел сегодня из жизни. Я знаю, что будет прощание, да, 3 числа.
3 числа, да. На Новодевичьем кладбище будет.
Девичьем, конечно же, кому Владимиру Михайловичу.
Да.
И мы все будем помнить его. И вот в частности то, что он даже вроде не в такие уж годы-то, что ли, сытый, а держал марку, хранил великого русского актера.
Беспорно.
Спасибо большое его друзьям и современникам, которые приняли участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер М. Наталья Гуреева,
Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».